Здравствуйте, уважаемые зрители. Это проект «Геополитбюро», в студии журналист Михаил Кокарев. Мой сегодняшний собеседник Дмитрий Анатольевич Журавлев, кандидат политических наук, политолог. Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич.
Здравствуйте.
Дмитрий Анатольевич специалист по мировым элитам, и у него есть Boosty-канал, ссылочка в описании. Там уже записаны лекции по элитам Великобритании, элитам России. Вот сегодня мы предлагаем вам послушать вводную лекцию про элиты Соединенных Штатов Америки в свете того, что происходит. Дмитрий Анатольевич, Соединенные Штаты Америки, мы знаем, как они были основаны поселенцами, колонистами. Потом через какое-то время туда набежали разного рода европейские граждане, которые не хотели жить при там феодализме и зарождающемся капитализме. В общем, они даже повоевали с Англией и отстояли свою независимость. Потом поругались внутри себя. Это гражданская война. И выработали какую-то систему ценностей, объединившись в одну конфедерацию. Выработали одну систему ценностей, которую периодически поправляют, типа поправками, да, но свято верят в некую конституцию, то есть в декларацию независимости. И в итоге вот мы приходим к тому, что это некое демократическое государство, всегда было в образе третьего радующегося и даже повоевало во Второй мировой войне и стало таким лидером западного мира. Вот сегодня у нас приходит Трамп. Ну, разговор будет не о Трампе, разговор будет об элитах. И некоторые специалисты говорят, что существуют какие-то там глубинные государства, глубинный народ, да, транснациональные корпорации, национальные корпорации, что Трамп вроде как бы представитель национальных элит, что-то еще. Расскажите, пожалуйста, о том, что такое элиты Соединенных Штатов и как они, ну, по крайней мере, развивались.
Действительно, элиты Соединенных Штатов формально демократические. Я не имею в виду принадлежность демократической партии, а значимость демократических принципов. Но эти принципы возникли в США не потому, что в Америку сбежали самые добрые и порядочные люди со всей земли, а просто из-за, извините, системы развития транспорта. Вот представь себе, огромная страна, в которой небольшая часть вдоль берега, причем действительно небольшая, от Алабамы до Новой Англии, да, это немного, заселена более-менее плотно, там дороги есть, города, да, и при этом есть все остальное. Для населения, действительно, скорее всего, даже больше, чем в обжитой части, но которая принципиально не платит никаких налогов, то есть живет по своей... По принципу, как я хочу, так и правильно.
Это, скажем так, к западу от Миссисипи. Миссисипи делит Соединенные Штаты фактически напополам.
По началам даже ближе к восточному побережью. Ближе еще. Позже оно до Миссисипи дошло. Да? Почему? Потому что, чтобы чем-то управлять, экономические ли это процессы, политические эти процессы, необходимо иметь систему транспорта и информации. Да, ты должен получить информацию, должен дать указания. Причем сделать это так быстро, чтобы в нем не исчезла необходимость. Огромная страна, в которой нет дорог, базе своей, в котором есть направление. Самый быстрый способ движения – это дилижанс. А территория так прилично с Европой, даже не может, да и поболее. Да? Управлять бессмысленно. В городки маленькие вы не можете отправить никаких указаний, ну, потому что там скажут, что они туда не дошли. Да? И поэтому страна строилась действительно поначалу снизу. Именно потому что сверху ее построить было невозможно. Во-вторых, что может даже важнее, в стране до гражданской войны нет прямого налогообложения. Да? По той же самой причине. Если вы начнете брать налоги с населения к западу от черты оседлости, так скажем, к той территории, которую король провел, потому что... Почему война за независимость-то была? Потому что король хотел брать налоги с поселенцев, но для этого они должны были разбежаться. И он запретил им двигаться на запад, чем плюнул им в душу. Это те самые поселенцы, которые для короля выиграли войну с Францией, восстали и выгнали короля. Но проблема-то осталась. Если бы республиканское правительство, правительство уже американское, потребовало платить налоги, оно осталось бы без населения, оно просто откочевало бы на Запад. Почему налоги ввели перед гражданской войной? Потому что американцы дошли до Тихого океана. Дальше бежать уже от власти было некуда. Поэтому пришлось платить налоги. А до этого их не было. У вас нет налогов, у вас нет политической системы, она растет снизу. То есть ключевой орган власти – это, грубо говоря, поселковый совет. Да, такой в стиле афинской демократии. В 19 веке Афины были очень модны на побережье. Ну, то есть там, где у людей было больше одних трусов, извините за мой французский, там было модно играть афинян. Ну, где было достаточно денег и безделья, чтобы в это играться, там игрались. Да? То есть первоначально элиты не было. Элитой была политическая элита, ну, кстати, как и в Латинской Америке, которая победила в войне за независимость. Но ее элитарность была очень относительна, в отличие от Латинской Америки, где эта элита держала власть, ну, по крайней мере, до 80-х годов 20 века, в США она потеряла реальную власть очень быстро, потому что потоки мигрантов смывали эту старую элиту. Про нее все знали, ее страшно уважали, но ее никто ни о чем не спрашивал. Она жила отдельно, страна жила отдельно, они друг другу не мешали. Все знали, что вот этот вот человек – потомок первопоселенцев, его очень ценили, за него с удовольствием выдавали богатых невест, да? Но никаких преференций в политике или бизнесе ему никто не давал. И поэтому политическая элита была очень быстро размыта. Тем более, что факт присутствия в федеральных органах власти на местах не имел никакого последствия. То есть, став сенатором, губернатором, ну, губернатор еще ладно, он привязан к региону, став сенатором, ты отрывался от региона, куда ты избран, никому же было, ты там не был интересен, и тебе они не были интересны, потому что ты жил в Филадельфии или в Вашингтоне, первая столица была Филадельфия, да? В результате эта политическая элита сама себя съела, она стала таким ходячим музеем. Ура, ура, какая Америка классная. Следующий этап. Ну, хорошо, все это сделали, а что дальше-то? Все классно, налогов нет, вообще жизнь малина. Запахивай любые земли, а что делать с результатом? Ну, вот, хорошо, у тебя куча зерна. То есть, для сбежавшего откуда-нибудь из Европы крестьянина безземельного, это был рай земной, а дальше чего? И тогда появилась сельскохозяйственная элита США. Она существовала недолго. Это богатые фермеры, которые либо за счет лугов, либо за счет зерна содержали огромное количество скота, которые гнали в Чикаго, знаменитые чикагские бойни, и оттуда в виде различных мясопродуктов продавали в Европу. Ну, потому что везти зерно, либо холодное мясо не имело смысла. То есть смысл был, потому что еда была дешевле в Штатах, чем в Европе. Но вот с транспортировкой были сложности. Ну, то есть, испортится по дороге. Да? Поэтому возили тушенку, по большому счету. И вот эти вот возители тушенки – это первые американские миллионеры. И они – элита. На них ориентирована вся политическая система, вся экономическая система. Потому что если их не будет, то, собственно, с кого экономику-то строить? Нет же ни у кого ничего. Все равны в своей относительной бедности. Жили богаче, чем европейские крестьяне. Но все равно не богат.
Я немножечко перебью вас для уточнения кое-каких моментов. В Чикаго была самая большая бойня. Почему? Потому что Чикаго выходила на начало Великих озер, куда стекались по в основном речным маршрутам или путем пешего перехода те самые ковбои, да, которые привозили большое количество живого скота, которого убивали. Потом по Великим озерам до Пенсильвании фактически доходили. Не было еще тогда канала Эри, и тащили все это в ту самую Филадельфию. Когда появился канал Эри, так и началось развитие Нью-Йорка, то есть еще одного порта. А до этого был Новый Орлеан, да, который по Миссисипи вниз уходил, который принадлежал французам и в основном, в общем-то, с Францией торговал. То есть, получается, у американцев...
Его у французов выкупили в 1815 году, но суть да. Но еще это начиналось только, потому что следующим этапом было строительство дорог. Когда ввели налоги, ну, то есть, когда побили южан, а южане-то воевали против налогов, а не против негров, да, и ввели прямое налогообложение, в стране выяснилось, что существует некоторое количество денег, в общем, даже не маленькое. Что делать? Давайте дороги строить, потому что политическая власть понимала, что если дороги железные не построить, то удержать страну не удастся. Она будет конфедерацией штатов, каждый штат будет на федерацию плевать. Тем более, что структура вооруженных сил была тогда такая, что когда штат мог плевать, поскольку национальная гвардия была ничуть не слабее федеральной армии. Она чуть стала слабее в период именно гражданской войны, когда хочешь не хочешь, а реальную армию надо создавать. А до этого нет. Национальная гвардия была опорой. Да?
Ну, потому что в основном как раз состояла либо из бывших военных, либо из тех, кто на своей земле защищает свой кусочек, да, земли в одно лицо, расстреливая там любого заходящего на своего территорию.
Начиная от индейцев и кончая, да, иностранцев.
А иначе тебя убьют. А земля, помните, как в фильме «Унесенный ветром»? Помни, да, тара, земля, там, это для тебя самое важное, нет дороже.
И что? Раз надо строить железные дороги, значит, нужны деньги, нужны рельсы, нужны шпалы, нужны рабочие. Деньги они нашли. Кстати, взяли у англичан, до сих пор не отдали.
Ну, что мы должны, мы всем прощаем, американская,
да,
политика
должна,
не меняется.
Должна, не спорю, отдам не скоро, как моя прабабушка говорила. Да? Вот. В результате появились промышленные магнаты. Они и банковские, но именно как система обслуживания промышленных магнатариев. Да? Ну, потому что банки нужны, ну, вот не получится совсем. Исключительно свои не получится. Да? Тем более, что магнаты были новые, и у них особо на свои-то ничего не было. Более-менее богатыми магнатами были те, кто были связаны либо с нефтью, по которым был бум, либо с гражданской войной, в которой украдено было очень много. Да? Не только у федерального правительства, потому что брали подряды, потом их не выполняли, деньги забирали. Правда, и наоборот бывало, когда подряды брали, выполняли, деньги не отдавали. Там, кому как везло. Ну вот, появился новый класс вот этих промышленно-финансовых магнатов. Они как раз в основном жили в Нью-Йорке. Вашингтон они не воспринимали, в принципе, никак. А политическую систему считали толпой дармоедов, которых надо немножко подкармливать, чтобы они вовремя лаяли. Но всерьез к ним относиться не надо. Что они там, какое законодательство примут? Да гори они ясным огнем своим законодательством. Причем это была культура тогдашней Америки, в этом их поддерживали бедные точно так же, как и богатые. Не знаем, наше законодательство у нас в кобурах. Если надо, выстрелим. Вот. Появились промышленные магнаты и очень буйно развивались за счет внутреннего развития Америки. Ну, потому что вообще-то степь была. А тут стали строить города, ну, потому что начали строить дороги. Стали строить дороги, значит, прокладывай колодцы. Паровозы же. Без воды-то они не ходят. Да? Прокладывай колодцы, посади рядом с колодцем человека, который будет следить, чтобы этот колодец никто не испортил и грязью не забилось. И так далее. Появилась инфраструктура. Как ни парадоксально, сначала появилась инфраструктура, потом общество. До этого общества – это вот крестьяне. Кто-то помельче кормит сам себя, кто-то покрупнее возит в Чикаго. Да? И в этот период политическая власть отсутствует. Она никому не интересна. Между гражданской войной и 14-м годом вопрос, кто у нас там президент, мы, как там, помните, в «Обыкновенном чуде», мы тут с корольком. Да, вот отношение к политической элите примерно такое, при том, что она пользуется формальным уважением. Да, эти люди создали Америку. Ура! Они на банкнотах, мы их уважаем, но пусть молчат тихонько. Была знаменитая пьеса «Кража», если вы помните, американская, да? И очень хорошо рассказано, как живет американский миллиардер. Своего зятя-сенатора он посылает за молоком и вообще не считает нужным спрашивать его хотя бы о чем-то. Но существу нужен зять в семье? Нужен. Пусть он будет сенатором, пусть государство за него платит. Все, никаких других целей перед политической системой нет.
То есть до 2014 года в Соединенных Штатах Америки формировалась собственная внутренняя промышленная элита, да, или промышленно-финансовая элита. Потому что
причем финансовая... эта промышленно-финансовая элита априори доминировала в стране.
И она не была изначально разделена на финансовую, промышленную,
нет,
которая...
Нет, изначально нет, потому что банки Нью-Йорка, нефтяные компании Техаса и промышленные предприятия там какого-нибудь, как она, Чикаго, да, где сталелитейная промышленность, они, конечно, в разных местах, но живут они все в Нью-Йорке. И у них нет противоречий. Как раз разноотраслевой бизнес вполне друг к другу хорошо относился. Всем было хорошо.
Дмитрий Анатольевич, я правильно понимаю, что такое отношение к властям, я имею в виду к федеральным властям, да, вот как вы сейчас рассказывали, сенаторы и прочее, такое наплевательское было только потому, что у федеральной власти по их системе занимаются в основном внешней политикой, не внутренней. Внутри они решают все вопросы сами на уровне губернаторов.
Самое интересное, что и внешне не занимаются, потому что доктрина Монро, да? То есть Латинская Америка – это внутренняя политика, а Европа нам не нужна. Пусть они там мудухаются сами.
Так.
То есть... Вы абсолютно правильно заметили главный принцип. Функции нет для политической элиты. Все есть. Партии, выборы. Там они глотки друг другу рвут на этих выборах. А смысла нет. Потому что они только мешают. Это, ну, как у нас в 90-е. Мы об этом с вами говорили. Что... А зачем нам какой-то промежуточный политик, когда мы и так в одной школе учились?
Ну, логично.
Ну, конечно. Но один недостаток, их мало. Но после Первой мировой войны с точки зрения соотношения политической и экономической элиты, строго говоря, ничего не меняется, но резко возрастает уровень жизни. Америка выиграла на Первой мировой войне, при том, что участвовала в ней, в общем, весьма относительно. 500 тысяч человек. Это в той войне, это слону дробина, на французском фронте миллион в день иногда погибало. Да? Вот. Зато уровень жизни вырос. Вот после Первой мировой войны появились автомобили. Массовые. Почему? Потому что массовый автомобиль покупался. В Европе массовый автомобиль покупать было некому. Автомобиль – это была роскошь. У них нет. Да, это был автомобиль-велосипед. Он в горку не ездил, он ездил с горки. Да? И так далее, и так далее, и так далее.
Ну, но
он
был, да.
Вот первый Форд, да. Но он был, его брали, его люди покупали. Длилось это до 20-х годов. И в основе этого лежал акционерный капитал. То есть по тогдашним правилам каждый бизнесмен свободен. Он имеет право делать все, что он хочет. Вот просто вообще все. Ну, поджигать соседний дом не надо, там уголовное преступление совершать не надо, а так делать, что хочешь. И в том числе он имел право на эмиссию своих акций. Если ты найдешь дурака, который их у тебя купит, печатай сколько хочешь. Да? Все это закончилось знаменитым финансовым кризисом 28-го года, черным вторником и всем прочим счастьем, которое и могло закончиться. Причем закончилось под очень смешные... Как бы там началось все со смеха, да? Ну, люди... Причем... Деньги за, ну, доходы с акций платили. То есть не было кризиса акций в смысле того, что у нас деньги кончились, мы вам не заплатим, да? Но самих акций было очень много. И когда один человек пришел, принес акции бизнесмену и говорит, мужик, ты обязан мне их выкупить. Я не хочу иметь твои акции, я хочу иметь там чужие акции. Он сказал, мужик, не могу. Вот все, что у меня есть, это меньше, чем ты принес, поэтому прости. Причем не то, что он один обманул другого. Он просто изначально и не собирался продавать или покупать эти акции, он собирался по ним платить проценты. Честно, законно, да? Но капитал он использовал. Поэтому в этот период с 18 года там, по 28 экономика США делала семимильные шаги. Но вот туда, в эти шаги, деньги и ушли. У среднего бизнесмена просто нет столько денег, сколько у него есть акций. А это же его долговые обязательства, он обязан их оплатить.
По первому предъявлению.
Да. Вот тут и началось. Потому что тому первому, может, даже что и заплатили, история умалчивает. Но дело в том, что все остальные подумали, ну и как, а мои акции? Да, они приносят доход, но дальше-то что? И народ побежал на биржу. Надо отдать должное финансово-промышленному капиталу США, он понял проблему. сразу же. Вот, в отличие от политиков, они вырубились тут же. Да? Он понял, что дело вообще пахнет керосином. И вложили такие там десятки миллионов долларов в выкуп акций. Море вычерпать стаканом. А эти деньги сгорели за две недели, акции продолжали поступать. И тогда просто биржу закрыли. В один день тысячи и тысячи людей оказались нищими. Более того, в условиях отсутствия повышенного потребления, которое было вот весь период просперити, называется, с 18 до 28 года, да, когда все веселились, все плясали, все было хорошо, у всех была куча денег, и на эти деньги можно было что-то купить, потому что производилось довольно много в Америке. Да, то есть проблема нет денег или нет товаров не стояла. И если в этот механизм кто-нибудь камешек не сунул, оно бы в этой схеме продолжалось еще долго. Тут все рухнуло, потому что оказалось, что все не так. Да? Товары покупать некому, но акции-то сгорели. Продавать их по дешевке нельзя, потому что тогда вообще все кончится, поскольку у тебя будет рентабельность отрицательная. Народ голодал, но молоко выливали в речки. Да? Вокруг Белого дома стояли тяжелые пулеметы. Тогда это самое мощное оружие было. Тяжелый пулемет был в реале мощнее артиллерийского орудия. Потому что стрелял он не намного меньшими зарядами, да, но значительно быстрее. Коммунистическая партия Соединенных Штатов поставила вопрос о социалистической революции в США. Опять плясали, потому что были танцевальные марафоны. Жрать было нечего, и народ шел на танцевальные марафоны, там схема такая, тебя кормят в процессе танца. Если ты упадешь, ты проиграл, если ты дошел до конца, ну, твоя пара, да, тебе денежку заплатят. То есть другого способа утилизации населения не находилось. Да? Страна была в полном развале. И тогда, в 1932 году, было три варианта решения задачи. Да? Формально это шло через политическую элиту, но фактически решали-то те же самые магнаты. Это оставить как есть. Да? Позволить республиканскому кандидату, который за сохранение ситуации, победить на выборах. И, кстати, по тогдашней социологии он и выигрывал. Наоборот, социология была идиотская, потому что опрашивали по телефону. Большинство избирателей телефон в те годы не имело. Да? Это классика из учебника социологии. Второй вариант – позволить Рузвельту провести экономические реформы. И третий вариант – позволить радикалам провести политические реформы. То есть один вариант – это коммунисты, ну и он не осматривался как приемлемый, да, но он теоретически существовал. И другой – это Лонг. Хью Лонг, знаменитый губернатор Алабамы, который сказал, что в стране очень много чиновников, в стране очень много идиотов, надо выгнать одних и перебить других, и тогда вот вся это закончится. И понятно, почему Лонг был очень популярен. Он был популярен, во-первых, потому что он предлагал простое решение. Он не говорил, давайте проводите реформы, там через сколько-то лет в это что-то выльется. Да? Он говорил, вот сейчас я пулеметы поставлю. А с другой стороны, идеи Лонга очень соответствовали восприятию людей. Почему? Потому что все же хорошо было. То есть поверить, что вот это вот является реальным следствием политического и экономического строя, не мог никто. Потому что просперити же было, хорошо же все было. Ничего же не изменилось. Ни заводы не остановились, ни люди работать не перестали. Ничего не изменилось, только все исчезло.
Солнце всходит точно так же, да. Да. Мы хотим назад, в общем. Отмотать. Да.
Как пойти назад, мы не знаем, поэтому, наверное, это заговор. Да, вот сейчас очень любят теорию заговора, да, именно поэтому, потому что объяснить разумно то, что происходит, они не могут, поэтому предлагают теорию заговора. Поэтому с заговором надо бороться жестокой рукой, вот Лонг. Но Лонга убили. Была ли это случайность, Было ли это не случайность? У всех, кто об этом пишет, зависит от вкусов. Вот кто к какой идее ближе, тот это так и объясняет. Таких внятных данных у нас нет. За что его? Действительно его убил кто-то из жителей его штата, которому он не нравился? Или его убили по указанию тех самых элит? Мы теперь никогда не узнаем. И к власти пришел Рузвельт, которого активно поддержал бизнес. Правда, не сразу. Вот бизнес-хозяин, он к этому привык. Только в результате его хозяйства страна в довольно плачевном состоянии. Поэтому бизнес сам для себя решил, что черт с ним, с Рузвельтом, пусть попробует. Ну, это как нынешний Трамп. Да? Но не сразу, потому что когда Рузвельта избрали, и он позвал их в Вашингтон, они его просто послали. Когда у вас будет время, заезжайте в Нью-Йорк, мы подумаем, сможем ли вас принять. Потом они очень жалели о сказанном, но это было позже. Рузвельт строил государство. Да? Он не произвел социалистической революции, он не перераспределил собственность, ничего этого не сделал. Но он передал государству огромное количество функций, которые до этого, в силу того, что Америка росла снизу, автоматически оказывались у бизнеса. Бизнесмен – это кто? Это такой же гражданин, формально рядовой, но более удачливый и более богатый. Таким образом, все плюшки, все кочерёжки попадали туда, в бизнес. Нет, сказал президент, вот хватит, ребятки. Вот у вас есть федеральная резервная система? Она частная. Мы даже не будем трогать ваши банки, пожалуйста. Но президентом федеральной резервной системы будет назначен и президентом страны чиновник. То есть будет следить, чтобы вы там не шалили. А еще мы вам правила пропишем. Чего вы можете, чего не можете. Свободной эмиссии больше не будет. Биржа – частная организация нью-йоркская. Сейчас-то их много, а тогда их было не очень много. Но президентом ее будет государственный чиновник. И был это господин Кеннеди отец, который составил себе состояние на спекуляциях на той самой нью-йоркской бирже. Но президент сказал, ну ты же умеешь, знаешь, как там воруют? Знаешь, вот прекрати. Организованная преступность появилась в Америке именно в это время. Но надо отдать Кеннеди должное, он сумел не стать частью организованной преступности.
Не Аль Капоне.
Он богаче.
То есть это просто была часть бизнеса, да.
Вот. И в этот момент как раз вот появилось две элиты, экономическая и политическая. То есть вдруг выяснили, что политики тоже зачем-то нужны, что это не заповедник потомков первопоселенцев, а реальная политическая система, да? Там у них был во время Первой мировой войны президент, который тоже считал, что надо, значит, государством заниматься, но ему просто 8 лет не хватило, да? А так в основном они там больше для мебели были. А тут все, шутки кончились. Рузвельт – реальный правитель государства. Поэтому он нашел очень хорошую форму взаимодействия с верхушкой бизнеса. То есть экономическая элита в этот момент – это вместе и финансовая, и промышленная. Да, так же, как и до этого. Но она уже очень узкая. Особо в нее не попадешь. Бывали случаи, нельзя сказать, что их не было, но все-таки они были крайне редки. Был узкий круг людей, которые друг друга знают. Попадали в экономическую элиту только те, у кого, как бы, ну, на кого не обращали внимания. Как наш Никита Сергеевич, да? Ну, кто его расстреляет в 37-м году, зачем? Только патроны тратить. А потом, чем кончился, всем известно. Вот там то же самое, всякие разные мелкие товарищи, на которых никто не обращал внимания, дорастали до уровня, в котором нью-йоркские волки не могли их сажать. Но Рузвельт нашел очень хороший механизм. Да? Я имею в виду сейчас только по элитологию, про то, как он возрождал Америку, мы, наверное, обсуждать это не будем, это долго. Да? Он создал УСС, Управление стратегических служб. Да? Организация, которая на флаге была написана, наша задача заставить других воевать за Америку.
Так называемая первая шпионская компания.
Да.
Ну, министерство. До ЦРУ, до ФБР?
ЦРУ это... Нет, ФБР уже было. Но ФБР официально не занималось серьезной внешней политикой.
Но ФБР это такие надполицейские, такие следственные комитеты.
Это федеральные полицейские.
Следственный комитет такой по-нашему.
Ну да, да. Вот, кстати, ближе всего. Я думаю, что мы следственный комитет с них и списывали.
Ну, по-любому.
Да? Вот. Но сила ОСС была не в том, что они стали первой разведкой. Они стали первой активной службой. То есть они воздействовали на политические и экономические процессы в других странах. Они не тайно воровали, да, там, и секретное оружие. Они занимались активным воздействием. Причем были очень сильны. Но дело в том, что сотрудники ОСС в списке-то сохранились. Ну, я имею в виду официальных. Наверное, там были агенты какие-то суперсекретные, которых мы не узнаем. Создать примерно пополам. Крупные социологи и психологи с профессорскими званиями и потомки богатейших фамилий Америки. Именно в ОСС проходили свою службу представители семьи Морганов, Дюпонов, Рокфеллеров и прочих маленьких грустных семеек. Да? Вот. Еще раз повторяю, в этот момент промышленности и финансы – это одно и то же. Ну, не одно и то же, а равноправные партнеры. Пересидев в ОСС под рукой Донована, Билл Донован – это первый единственный руководитель ОСС и личный друг Рузвельта, и самого Рузвельта, а ребята поняли, что а почему мелочиться-то, почему надо только за границей такие методы применять? Чего фигней-то страдать? Все ж наше. Все вокруг колхозное, все вокруг мое. Да? И начал сплачиваться финансово-промышленная аристократия. Ну, она в действительности началась, когда они Нью-Йорк освоили, да? Просто единство быта помогало очень. А потом они смогли освоить всю страну. Как только Труман пришел к власти, он ОСС разогнал. Потому что они в упор не видели господина Трумана. Их государственный бюджет не волновал. У каждого из них государственный бюджет был дома в личном сейфе. Если надо, отслюнем. То есть создалась система, которая по большому счету могла существовать без государственного контроля. И Труман то ли сам это понял, то ли умные люди подсказали, разогнал чертовой матери ОСС. Но опыт остался. В ЦРУ уже не работали потомки миллиардеров. Это неинтересно. Потому что это реально разведка и активка за рубежом. Больше ничем она не занималась. Не будем это обсуждать, потому что вот жизнь и судьба силовых ведомств в Америке – это отдельная тема. Она интересна, но вне нашего рассмотрения сегодняшнего.
Ну, там ФБР…
13 служб.
Да, 13. И АНБ, там говорят, самая закрытая.
Самая дорогая. Она не самая закрытая, а самая дорогая. Ее бюджет во много раз больше, чем всех остальных вместе взятых.
То есть, получается, закрыв ОСС, Рузвельт...
Нет, уже Труман.
Труман, простите, да. Закрыв ОСС, Труман... нельзя же отпускать этих людей просто так, вот, да. Без контроля. Он их направил, ну, скажем так, в кавычках направил, просто утрируя, кого-то в ЦРУ, кого-то в АНБ, то есть, создав 13, чтобы раздробил.
Нет, совсем не так. Послать могли они его. Он их послать не мог. ОСС в первую очередь, в элитологическом смысле, это инструмент согласования интересов между финансовой аристократией, финансово-промышленной, но она еще недолго после этого финансово-промышленной, как раз вот в это время она превращалась в финансовую, да? И государственной властью. Причем государственной властью рузвельтовского разлива четырежды избирался президентом США. Да, той властью, которая все время думала, еще раз выборы проводить или уж больше фигней не страдать, а сразу объявить, что президент Рузвельт.
Пожизненно.
Да.
Да-да-да. Наполеон III, помнится, был такой.
Да. Вот.
Император, но всегда шел на выборы, всегда. Доходился, да. Проиграл, но и был император.
Да. Ну, кстати, многие жалели потом. Говорили, что надо было вернуть старика.
Дмитрий вот. Анатольевич, итак, смотрите, ну, чтобы мы не затягивали.
Для простоты, да, давай.
Да, значит, из финансово-промышленной элиты, в основном промышленные финансы, как обслуга, стал выделяться финансовая элита. А не куда делась так. Промышленная?
Сейчас расскажу. Там интересно было.
Хорошо.
Дело в том, что в результате войны, как мы все знаем, США сконцентрировали в своих руках огромные богатства, как в золоте, так и в промышленном производстве. Там было много минусов в этой системе, но это сделало американскую элиту, элитой мировой, вот ненадолго. На какое-то время было знак равенства, американская мировая элита. Никто, ни немцы, ни французы, ни англичане даже не могли сравниться по мощности капиталов с американцами. Это объективная реальность. И здесь выяснилось, что быть промышленной элитой невыгодно. Пока все это было в рамках национальной экономики, это было одинаково. Чем ты там занимаешься, сталь ваешь или деньги в долг даешь. А когда ты вышел на мировые уровни, там ничего, кроме денег-то, не работает. Да? Ты уже сталь и так ваешь в Америке. Нафига тебе сталь в Германии? Что ты с ней делать будешь?
Да-да-да.
Ты эту не знаешь, куда деть.
Потому что завод-то у тебя в Америке.
Да.
А бабки по всему миру можно рассовывать.
Да.
И получается, у тебя нет родины.
Ну, это само собой. Но главное, финансово даже не воевали с промышленниками. Просто факт истории сделал такой. Если ты переквалифицировался на финансы, ты молодец, ты останешься в обойме. Нет? Ну, извини. Не получилось. Мы тебя честно предупреждали. Да? И вот тут финансовая элита встала над промышленной. И у нее не просто не было родины. У нее не было смысла в родине. Вот в чем дело-то. Неинтересна ей была родина. Потому что финансовому капиталу нужна была не национальное государство, а весь мир. Другой вопрос, что в тот момент противостояния двух систем государство было нужно, ну, потому что иначе большевики пойдут и отберут все к чертовой матери вообще. И куда ты пойдешь? Да? Поэтому, плача и жуя кактусы, американская финансовая элита терпела государство. Но именно терпела. Правда, и государство не в условиях двуполярного мира говорило, вы как, думаете, что вы только одни главные? Мы сейчас уйдем, они вас сожрут. Мы вас защищаем, так что сидите тихо. Бараны от экономики, мы ваши овчарки. Да, то есть у обоих сторон было что сказать другой. И поэтому это самое удачное время элиты Соединенных Штатов. Равновесие двух элит, с одной стороны, подстегивало развитие каждой, с другой стороны, ограничивало эгоизм каждой. То есть то, что случилось в 29-м, в 47-м было непредставимо. Потому что если экономическая элита, то есть бизнес, да, начнет опять хулиганить, там, не обязательно теми же средствами, но каким-то способом отжимать себе лишние деньги и сдавать финансовые пузыри, то государство вмешается не потому, что оно не любит финансовую элиту, а потому что, если оно не вмешается, то финансовая система его поглотит. И наоборот. Если государство начинает при популярном президенте под себя все подгребать, как при Кеннеди, да, то его быстро останавливают, потому что если это не остановить, то уже политическая элита сожрет финансовую. И возникло равновесие. Финансы стали основными в экономике, за ними выстроились промышленники и прочие товарищи. С другой стороны, политическая элита, но они взаимно ограничивают друг друга. И получилось очень эффективно. Вот это время великое, это то время, в которое хочет вернуться Трамп.
То есть до
45-го, грубо, окончательно до 91-го. Но загнивать-то все начало, наверное, уже в 80-е. То есть уже 80-е стало примерно понятно. Я даже не по времена Горбачева, а даже раньше было понятно, что они выигрывают соревнования. Как только они начали выигрывать, то возникли проблемы там, где их не было. Да, потому что равновесие стало терять смысл.
То есть пропало, начало пропадать или ослабляться, скажем так, вот та самая двуполярность, то есть вторая часть ножки стула, в кавычках, да?
Когда
то есть
наш в виде Советского Союза. Вот, да, когда наш президент говорит, что мы, наш действующий президент, он сказал, просто Горбачев не говорил, а мог бы, если бы подумал, что мы, наше существование защищает Америку от американцев, это абсолютная правда. Да? Потому что вот этот вот эгоизм победителя, он-то больше всего проблем Америки и принес. Собственно, это было и с кризисом 20-х годов. Это же результат просперити после 1918-го, той победы. Да? То же самое после 91-го. вместо того, чтобы думать, что ты делаешь, народ начал думать, как бы больше хапнуть. И в государстве, и в экономике. В результате финансовая олигархия Америки, да, оказалась беззащитна перед сама собой.
Ну, с другой стороны, в 91-м после
разного. Да, с другой стороны, все это время, то есть с 45 по 91 год, Америка слабела. Причем слабело – это не точное слово, но точное очень трудно подавать. Да, потому что дело не в том, что Америка была слаба. Дело в том, что Америка в какой-то момент уже не могла сама себя... Ну, то есть она могла производить, она могла накапливать, непонятно совершенно, кому продавать. Все бедные, одни они богатые. То есть как Англия в 19 веке, так и Америка в 20 веке стояла перед проблемой того, что... экономическое могущество страны мешает само себе. То есть, смотрите, ну вот вы продаете товары за рубеж, да? Принцип был, товары продаются в валюте страны продавца. Кроме того, американский доллар, резервная валюта мира, то есть, опять же, все продается в долларах. Чем больше у вас покупает товаров, тем больше спрос на вашу валюту, тем она дороже. Чем она дороже, тем выше себестоимость производства. В этот момент круг замыкается.
А ведь была же у них серьезная проблема, что когда они выдавали деньги в Европу после Великой Отечественной, да, после Второй мировой, в большинстве своем Европа возвращала им эти кредиты, продавая назад товары.
Но это хорошо, когда так.
Нет, я говорю, так это стало большой проблемой. Им, они были вынуждены печатать, им просто
возвращали. Нет, там была еще другая проблема. Возвращать особо было нечего.
Это тоже то, что сейчас делает Трамп, заявляя о том,
это что... Это то, что, помните, греческий кризис, когда влетел Евросоюз тогда. Вот тогда был греческий кризис, кстати, греческим он и был. И тогда, в 40-е, 50-е, когда Америка-то готова была финансировать проекты в Европе, потому что деньги к ним же возвращались, да? Но вопрос, кому давать, потому что давать некому. Поэтому появился план Маршалла, искусственное наполнение карманов европейцев американскими деньгами. А как только вы начали искусственно наполнять, вам нужно... Дело не только в том, что вы печатаете новые деньги, это часть проблемы. Дело в том, что вы должны создавать реально новые деньги, не просто бумажки, которые вы потом сами отзовете, сами порвете. Да? Потому что вы вынуждены раздавать фактически даром свое богатство, потому что иначе у них не будет денег, чтобы купить у вас ваши товары, у вас заводы остановятся. Понимаете? То есть деньги не только за счет увеличения оборота начали нарастать пустые, да? Они начали нарастать пустые, потому что слишком много полных, как ни парадоксально, в обратную сторону заработало. Да, денег-то вроде у Америки больше всех, да, толку от этого не сильно много, потому что американские... Почему вообще, возможно, автопром там какой-нибудь Германии, Японии, да, в то время, ну, 50-е, не в 40-е, конечно, 50-е. Потому что дешевые машины. Американские дорогие. И по себестоимости дорогие, и по подходу. Потому что это же самолеты, да? Это вот железнодорожные вагоны, а не автомобили. И в этом это символ американской экономики. Америка может себе позволить нечто могучее, здоровучее, так она это сделает. Да, экономическая рентабельность уходила в небытие. И поэтому... И же возникла теория постиндустриального общества, да? А промышленность развивать не могем? Да и черт с ним. Это не недостаток, это достоинство. Это мы такие крутые, что нам ваша промышленность даже не нужна. Пусть ее индусы развивают. Да?
Мы будем думать.
А мы будем зарабатывать за счет финансов, кредитов, страхования, аналитической... Ну, собственности вот, на патенты. Интеллектуальной. Вот я слово забыл. Интеллектуальной собственности всего вот этого. Но это же больная тухлая рыба, больная кошка, как говорил Дзержинский. Да? Это же мы просто сами себе доказываем, что несмотря на это мы самые крутые. А поскольку у нас огромные запасы богатств и ядерного оружия, то все с нами соглашаются. Но в действительности это путь в никуда. Да, и вот там сейчас пытается это... Но что у нас получается? Промышленная элита отстала. Причем промышленная элита... А, сейчас это скажем отдельно. Промышленная элита отстала, вперед вышли финансисты, а финансистам вообще страна не нужна. Если промышленники в 50-е годы объявляли конфузию Виктории и говорили, что у нас постиндустриальное общество, то бишь нам вот эта вся промышленность не нужна, да? То финансисты в 80-е годы говорили уже другое, что нам вообще все это не нужно.
И страна ваша не нужна.
И страна ваша не нужна, да. Ну, пусть она будет, но все-таки русские-то есть, кто их знает, как они себя поведут. Но, в принципе, не надо. Для того, чтобы делать деньги, достаточно кнопочку нажимать. И действительно, это более эффективно. Вы же вообще ничего не тратите. Вы же ничего не тратите. Вот одни доходы, никаких расходов. Промышленность так жить не может. Да? И поэтому финансисты победили. Причем они объективно стали всемирным бизнесом, а промышленность стала национальной. Не потому, что кто-то плохой, кто-то хороший, просто промышленность привязана к заводу, а финансы не привязаны ни к чему.
А завод привязан к конкретной территории.
Да, на которой он стоит, как минимум.
Конкретной Айове.
Кроме еще транспортных путей и все прочее.
Ну, это уже средства доставки, это тоже важно, да. И безусловно. И у них, кстати, тут хочется заметить, я тут готовлю большую передачу о том, как Америка стала первоначально великой, но это вот до 2014 года, как раз о транспортной инфраструктуре, и самое главное, это морские, речные перевозки.
Ну, я уже понял. Страны,
да. Это прям очень интересная штука.
Это я уже понял.
Когда я начал изучать, я тогда и увидел, вот как они начали внутри это дело качать. И получается, что сейчас, я к чему? Сейчас намекаю сразу же. Трамп, одно из первых его вот этих вот, и, в принципе, в прошлый раз, когда он пришел, и в этот раз, это российское занятие внутренними торговыми, этими речными путями.
Ну да. Заметьте, Вандербильт, первый миллиардер Америки, был владельцем речного флота. Да. Так вам просто в копилку.
Получается, что сейчас противостояние чисто фактическое, да, то есть у нас есть государства в виде России, Китая, Ирана, там, Индии, да, Соединенных Штатов с внутренними какими-то национальными промышленными элитами, которые, ну, есть, ну, в Китае
особенно. Ну, в том числе и США.
Я и говорю, Соединенные Штаты тоже. Которые хотят каким-то образом сохраниться и начать производить уже локально, потому что, понимая, что иначе перекосит система, Китай всех начнет производить. Но, опять же, Китай становится богатым, им тоже куда-то надо переносить. И
в том-то это... и дело. Как только у тебя промышленность получается, у тебя постиндустриальное общество вылезает из всех дырок.
Угу. А как-то нужно этим всем промышленным элитам национальным разобраться с той финансовой межнациональной, да, межгосударственной.
Но тут надо иметь в виду одно обстоятельство.
Почему они не могут найти общего этого?
А они на разных уровнях живут. И до недавнего времени финансисты не хотели ничего искать. Потому что искать – это значит вкладываться. Если найти общий язык, значит, нужно вкладываться в транспорт, промышленность. А нафига Казербаян? Она и так веселая. Затраты увеличиваются, доходы нет. Зачем нам это надо? Спрашивают нам финансисты. Это сейчас финансисты поняли, именно поэтому там к власти пришел, что если сейчас промышленников не поддержать, завтра делить будет нечего. Во-первых, развалится, во-вторых, отнимут. Да? Но ведь дело еще интереснее. Что такое экономическая элита? Это не международные корпорации, это все сказки. Это финансовые семьи, которые владеют акциями этих корпораций. А финансовые семьи, они вообще могут никогда не видеть предприятия, которым они владеют. Догори оно ясным пламенем.
И здесь я хочу уважаемых зрителей отослать к одним из наших первых программ. И вот сейчас здесь появится, значит, на канале Геополитбюро и на Бусти, где мы обсуждаем, каким образом появились финансовые элиты мировые, в том числе, и самое главное, что такое очень длинные деньги, и почему 3 фунта стерлингов, вложенные 500 лет назад, сегодня это просто часть, один из серьезнейших рычагов управления миром.
Да, да, да. А финансовые семьи имеют еще одно свойство. Им плевать, чего они финансовые. Они с таким же успехом могут и промышленностью заняться, если потребность появится. Их сила именно в семейном капитале, а не в чем другом. Мы тоже говорили это вот в лекциях по элитологии в целом, да? Когда по странам еще не шли. А американские финансовые семьи, нужно тоже понимать, что поскольку все-таки, пусть очень большой, но остров, а я имею в виду две Америки, они исторически воспринимали себя как отдельные. Да, потому что финансовые семьи Америки – это в основном капитал старый. Да, там многие 19 века, но есть и 18-го, а есть и постарше. Да? Знаменитые Морганы вообще появились, ну, по самым проверенным данным в 17 веке, а некоторые говорят и раньше. Да? Я имею в виду, в Америке появились. Вот. А я думаю, найдутся еще старше, просто это как раз те, кто себя не очень любит рекламировать. Поэтому эти семьи, они всеядны. Да, они сейчас сидят в финансах, потому что финансы экономически эффективней, и проблем у них нет с рентабельностью, ростом производительности, покупательной способностью, вот это все вообще не волнует. Главное, чтобы деньги оборачивались. Периодически надувались и сдувались пузыри, а они на границе этих двух качеств будут побеждать. Да? То есть люди будут зарабатывать деньги, вкладывать их в пузыри, пузыри будут лопаться, а деньги попадать тем, кто стоял у двери с мешком в момент, когда пузырь лопался. Да, да, сейчас это самое выгодное. Но в действительности, изменить систему, сами семьи не исчезнут. Они просто окажутся промышленными, или информационными, или какими-нибудь еще, или космическими. Но они все равно будут. Да? Потому что сама структура очень удобная. Бизнес-элита, экономическая элита должна быть в первую очередь семейной. Потому что главное транслируемое вещество – там деньги, а деньги лучше всего перераспределять внутри семьи. От родственника к родственнику. Любой другой вариант гораздо более напряжный и требует огромного количества всевозможнейших контрольных механизмов, которые тоже денег стоят. Кстати, во многом американская промышленность проигрывала японцам, например, именно потому, что плечо очень длинное, слишком много согласований. Вот в финансовых семьях согласований нет, все родные. Все друг друга помнят еще в пеленках.
Спасибо большое, Дмитрий Анатольевич. Спасибо зрителям за то, что смотрели. Подписывайтесь на Boosty канал, если хотите знать об элитах и элитологии больше. До скорых встреч.